говорит Радио Свобода «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Уральская горно-металлургическая компания «Владимир Путин и Хопер». Социологическое исследование, как относятся россияне к процессу над Пусси Райот. И кодекс Каликста, предмет похищения века, вернулся в собор апостола Иакова. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Мы уже сообщали, что 22 мая неожиданно для всех было объявлено, что разработкой месторождения никеля вблизи Хоперского заповедника в Воронежской области будет заниматься Уральская горно-металлургическая компания. В сегодняшней беседе участвуют Константин Рубахин, координатор движения в защиту Хопра, Анатолий Кравченко, член Координационного совета этого движения, активистка движения Лиза Стурова и старший научный сотрудник Института биологии и внутренних вод Российской академии наук Александр Прокин. Власти ли, сама ли компания представили какой-то план, что будет сделано, чтобы Хоперский заповедник пострадал минимально? Мы не будем говорить о том, что он совсем не пострадает, конечно. Какие меры безопасности будут приниматься? Константин Рубахин.
Конечно, существует, во-первых, проект, который УГМК представила в Роснедра. И, по их словам, который они уже потратили порядка 400 миллионов рублей. И этот проект, разумеется, никому они не показывают. Ну, разумеется, это для них. Для нас это представляет, конечно, большую проблему, что мы не знаем, о чем мы говорим, и на этом фоне выглядит, как будто они вот умные, они знают, что они будут делать, а мы такие глупые, делаем всякие предположения, мы вынуждены их делать, потому что реальная информация УГМК еще никому не представила. Есть некая бумажка, которую они уже запустили в администрацию Воронежской области, ее там согласовывают по поводу мер мониторинга, по поводу уже мониторинга среды, и опять туда попадают какие-то неизвестные нам люди, которые отвечают там за 5 разных позиций, начиная от экологии и заканчивая социологией. И вот этот весь уровень документов, который исходит из УГМК, он оставляет желать не то чтобы лучшего, просто как бы нулевой уровень, он ни о чем не говорит. Они такие глупости говорят именно во время пресс-конференции, от которых у экологов встают волосы дыбом. Там они говорят, что они будут закрывать отвалы пленкой полиэтиленовой, что просто как бы шок вызывает у людей, которые разбираются в этом вопросе.
А почему?
Потому что ни одна пленка не выдержит того давления, во-первых, да, ну то есть это элементарные такие вещи, которые, очевидно, даже вот нам с вами будут, да, что так пленка не выдержит веса отвалов, что она, конечно, будет рваться, и все это будет течь в землю. Что нет такой пленки, фактически, это должен быть там бетонный поддон там, и так далее, да, не полиэтиленовая пленка. Ну, то есть это все равно, что я не знаю, чтобы они в кульках этот никель бы возили в свой Урал родной.
Анатолий Кравченко, вам слово.
Не только нету проекта толкового, они говорят о том, что они затратили на это какие-то средства, но его не показывают ни жителям, ни Роснедрам фактически, ни обладминистрации. То есть такое ощущение создается, что проекта нет и не будет.
Александр Прокин, я понимаю, что любое предприятие рядом с заповедником – это своего рода риск, риск загрязнения природы. Но это добыча никеля рядом с Хоперским заповедником. Какие дополнительные факторы риска порождает?
На сегодняшний день действительно не существует ни одной технологии, ни у УГМК, ни у любой другой компании в мире, которая бы позволяла безопасно добыть никель с данной глубины в пойменном ландшафте лесостепи. Если бы она была у ГМК, ей бы можно было торговать, совершенно не добывая никель, продавая другим компаниям такую технологию, во-первых. Во-вторых, конечно, риски здесь велики, но это не проблема заднего двора, это не нечто такое, что просто нам жаль родной заповедник или родную какую-то дачу, деревню и так далее. На самом деле это огромная проблема, потому что кроме территории заповедника это захватывает практически весь Хоперский бассейн и прилегающих рек Донского бассейна, таких как Битюх, Воронеж и так далее. Так как водоносные горизонты одни, они лежат недалеко от поверхности, их приходится проходить при бурении даже разведочном, не говоря уже о добыче. И риски усиливаются тем, что это лесостепная территория, то есть зона недостаточного увлажнения, зона дефицитная по водным ресурсам. И это на самом деле усиливается именно вот такими историческими, климатическими, природными особенностями этой территории. И проблема гораздо серьезнее, чем проблема Хоперского заповедника.
А с разрушением или с уничтожением этого заповедника что уничтожится? Константин Рубахин.
Прежде всего, заповедник пойменный и понижение грунтовых вод, которое гарантировано при начале добычи, при начале разработок, приведет к тому, что будет осушен достаточно большое количество озер, которые в заповеднике, и которое является, в общем-то, основной его ценностью, где обитает выхухоль. Как бы куча краснокнижных животных, там рыбы, черепахи, горлан, белохвост. То есть это все находится под угрозой. Но Александр сказал правильно, что это вопрос, знаете, не конкретно выхухоли. Нам очень часто говорят сами даже работники заповедника. Говорят, ребята, да не морочите вы голову всем выхухолью. Это вопрос не только выживания конкретного вида, это вопрос выживания вообще человека, это вопрос среды, где он живет. То есть это не только черепашки, а мы вместе с ними вполне себе находимся под угрозой в этой ситуации. Вообще эта история связана и с Азовским бассейном просто целиком. Вот Александр сказал насчет там малых рек, но мы помним, что Хопер впадает в Дон и так далее, там дальше Азовское море. Притом легкомыслие, с которого УГМК рассказывает о том, как они хорошо будут там защищать отвалы и что никаких утечек не будет. Ну и вообще при том уровне подготовки документов, которые мы видим, мы можем ожидать всего чего угодно. Если они на бумаге не могут внятно объяснить, что происходит, по конкурсу должны были иметь хотя бы свое производство никелевое. Это нет. У них прямое несоответствие конкурсной документации. Это жуткое нарушение. И их единогласно выбирает комиссия. То есть при таком уровне как бы безалаберности, несоблюдения никаких законов, мы просто убеждены, что если вдруг они там начнут что-то делать, я надеюсь, что этого не произойдет, то, конечно же, это будет просто ляп на ляпе, а природа такого не прощает.
Лиза Сторова, насколько в Воронеже понимают и принимают эту проблему?
На самом деле сейчас город Воронеж информирован крайне мало. Возможно, это связано с тем, что мы находимся в какой-никакой, да, удаленности все-таки от мест разработок планируемых, в 200 километрах от городов Новохоперск-Борисоглебск. И жители не сильно беспокоятся об экологии, да, их скорее беспокоит, куда будут тратиться средства. То есть и они выступают часто за эти никелевые разработки, говоря, что увеличатся рабочие места и пойдут дотации в регион. Но как только они понимают, с кем имеют дело, да, что это компания УГМК, которая нам не дает никакой информации, когда они пытаются сами разобраться, что вообще к чему с этой добычей никеля, пытаются понять, как происходит процесс добычи, пытаются понять, какие последствия могут быть, то, конечно же, они превращаются в наших сторонников, то есть в противников добычи никеля в черноземном регионе. На митинге, который был 18 числа, присутствовало около 1500 человек, жителей Воронежа. УВД, конечно же, сказала, что было 600 человек, но у нас есть подписи под резолюцией, и там, простите, подписи 915. Город все-таки просыпается, это радует жителей городов Борисоглебск и Новохоперск, потому что они видят поддержку здесь. Конечно же, им не очень приятно, что в миллионном Воронеже выходит всего лишь 1500 человек, но я думаю, что эта ситуация в скором времени, правда, изменится, потому что у нас нет вариантов. Да? Либо весь город станет против, либо мы все тут, простите, погибнем. Ну, серьезно, ситуация катастрофическая.
Я заметила на вашей странице в Фейсбуке, на странице «В защиту Хопра», что некоторые люди, которые пришли на тот самый митинг, о котором вы, Лиза, упомянули, были разочарованы тем, что там были антиправительственные лозунги, как писала одна из участниц этого митинга. Она пришла выступать за экологию, но не против правительства. Как разъединить эти две проблемы, Анатолий Кравченко?
Я думаю, что эти две проблемы, к сожалению, к огромному сожалению, невозможно разъединить. Как бы нам не хотелось абстрагироваться от действительности политической, которая сейчас сложилась, мы не можем умалять заслуги мысли разрабатывать никель в аграрном в целом и индустриальном высокоразвитом регионе Воронежской области без участия правительства, без участия высшего руководства страны. Здесь налицо политическая воля. Здесь видно, что не проводился ни анализ, кроме того, который хотят сейчас провести, чтобы выяснить, какие же запасы никеля, чтобы его реализовать. А мы знаем, что 90% никеля реализуется за рубеж. Поэтому, как бы мы ни старались отделить политику здесь от экологии, мы это не сможем сделать. Одно из другого вытекает.
Лиза Сторова, вам слово.
На самом деле, движение «В защиту Хопра» принципиально не отдает предпочтения никаким политическим партиям и политическим движениям. Во время митинга пришедшие люди могли видеть, как мы старались как-то предотвратить провокации разные. То есть там были участники митинга с откровенно антиправительственными формулировками, написанными на плакатах. Мы просили их эти плакаты свернуть. Также были попытки установить флаги разных партий в флагштоке сцены, и мы также просили это убирать. Официальная позиция нашего движения следующая. Мы не отдаем предпочтение никаким политическим партиям. Мы просто хотим защитить Хоперский заповедник, реку Хопер и весь Черноземный регион от такой страшной угрозы.
Константин Рубахин.
Да, я абсолютно согласен с Лизой, что нам лучше не выбирать никаких политических сил, которыми мы бы являлись полными сторонниками, потому что у нас движение коалиционное, и с любыми политическими силами, с любыми законными политическими силами, которые против никеля нам по пути. Что касается антиправительственных лозунгов, то они сложились в силу того, что как бы эти люди приняли конкретное решение, что решение о добыче никеля подписано Путиным, и что губернатор Воронежской области как бы содействует этому и, во всяком случае, никак не противодействует. И до сих пор человек, который отвечает в этом регионе просто за все, да, грубо говоря, он про самую главную проблему в регионе и про самый такой значимый, я думаю, в будущем как бы социальный конфликт в стране, потому что это не просто там голодающий Олег Шейн, да, или там не просто как бы глобально белые ленты. Это конкретная проблема, за которой стоят конкретные люди, в частности, как мы допускаем, интересы президента, да, сейчас действующего. Он ни с чего, губернатор не сказал ни слова по поводу того, что он намерен предпринять, какие его действия, какое его отношение вообще к этому проекту. Мы ни слова не услышали от Гордеева и ни разу не ответил на такие массовые выступления, на такие значимые. Кроме того, есть мнение, и аналитики об этом говорят, и это можно легко найти в сети, что компания «Глинкор», которая стоит за УГМК, контролируется другом Владимира Путина Тимченко.
Поясню слова Константина Рубахина. В 2009 году газ компании УГМК стала поставлять компания «Новатэк», совладельцем которой является основатель нефтетрейдера «Ганвора» и знакомый Владимира Путина Геннадий Тимченко. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. У микрофона Ирина Лагунина. Мы говорим о судьбе Хоперского заповедника в Воронежской области. В сегодняшней беседе участвует Константин Рубахин, координатор движения в защиту Хопра, Анатолий Кравченко, член Координационного совета этого движения, активистка движения Лиза Стурова и старший научный сотрудник Института биологии внутренних вод Александр Прокин. Александр, а есть ли легальные способы, воспользовавшись российским законодательством, противостоять планам разработки месторождения?
После уже подписания как бы условий проведения конкурса, объявление результатов конкурса, насколько я представляю, на сегодня достаточно сложно. Остается оспаривать эти результаты, оспаривать само проведение конкурса на разработку данных месторождений, а законно помешать теперь уже собственнику реализовывать свои планы как собственника, это как бы не очень-то, так сказать, конечно, в духе нашей Конституции и законодательства. Потому что формально все как бы есть. Был конкурс, его выиграла определенная компания. Компания теперь разрабатывает, значит, проект, который должна представить к концу года. Он будет подвергнут различным экспертизам, обсуждениям, уточнениям, дополнениям, и они будут разрабатывать и, так сказать, так далее. Но, конечно, это вот лучше, конечно, спросить у Константина, наверное. Он более в курсе нюансов вот этих проектных. Огромное количество допущено грубейших как процедурных, так и таких ключевых технологических ошибок, собственно, в оформлении как самого этого конкурса, так и конкретной заявки, так и проведения вот самого этого конкурса.
Константин Рубахин, вам слово.
Да, действительно, это важный вопрос. Какая институция, каким образом может, во-первых, отменить результаты конкурса и наложить запрет на дальнейшую попытку работ, связанных с добычей сытных металлов в Воронежской области? В принципе, этот вопрос может попасть под юрисдикцию даже региональных органов, потому что есть уже пример с Красноярском, например, где силами местной думы было предотвращено строительство опасного ферросплавного завода, да, то есть они ввели то, что все экологические сомнительные проекты должны проходить обязательно общественные слушания именно на региональном уровне. Наша дума всячески от этого отбрыкивается, и референдум, например, который предлагали противники добычи